Антон Панарин. «Восхождение плотника». Том 2. Глава 1. Вокруг стонали и ругались люди. Несколько человек сидели на земле, оглушенные, и пялились в пустоту. Кого-то посекло щепками. Бабы причитали, а дети плакали от испуга. Но все были живы. Да уж, повезло, что основная сила взрыва ушла вверх, через крышу, иначе бревнами подавило бы всех пожарных до единого. Здоровенный мужик, оттолкнувший меня, стоял на четвереньках. Ведра валялись рядом, смятые, как бумажные. Его лицо, черное от копоти, выражало лишь одну эмоцию — бешенство. Он поднялся, скрижетнул зубами и шагнул ко мне. Схватив за грудки, он поднял меня с земли одной рукой, как тряпичную куклу.
«Это что было?» —
проревел он, тряся меня из стороны в сторону. Я болтался в его руке, как маятник. Мозг лихорадочно искал объяснение. Правду говорить нельзя. Если узнают, что я в хибаре держал слизня, то не только я отгребу, но и Древомира вышвырнут из деревни, да и Петрухи Анфиски не видать. Нужна правдоподобная ложь, и благодаря моему предшественнику она была очевидной.
«Я брагу готовил», — выдавил я хрипло. «Бочонок стоял у печки. Видать, он и бабахнул».
Брага — простое и понятное объяснение. Все знали, что Ярик пьяница. Все знали, что брага при неправильном брожении выделяет газы. Бочонок рядом с огнем — и вовсе опасная затея. Конечно, избу таким образом не взорвать, но кто сможет опровергнуть мои слова? Что-то я не вижу среди селян ни одного взрывотехника. Мужик посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом и брезгливо швырнул меня обратно в грязь.
«Алкаш проклятый!»
С ненавистью прорычал он и гаркнул так, что все тут же повернулись в нашу сторону.
«Расходимся! Остальное пробойца сам потушит!»
Народ начал расходиться. Бабы плевали в мою сторону, мужики матерились сквозь зубы. Кто-то пнул валявшееся ведро, и оно покатилось гремя по камням. Я сидел в луже и смотрел на догорающую хибару. Все сгорело до последней щепки. Все, кроме всего. Улыбка сама собой появилась на лице, когда ушел последний селянин. А чего печалиться-то? Готовые столы в мастерской, инструменты тоже. В хибаре сгорело лишь слизень да полусгнившее тряпье. Одним словом, я ничего не потерял.
«Ярый!»
— раздался тихий голос за спиной. Позади стоял Петруха, черный от копоти. Откуда он взялся, я не заметил. Здоровенный, с рукой на перевязи, глаза красные от дыма, на лице смесь стыда и испуга. Он протянул здоровую руку и помог мне подняться.
«Похоже, наше маленькое предприятие накрылось», — сказал он, глядя на тлеющие остатки.
«Еще чего?» — отмахнулся. «Оно только началось, и сгоревший дом меня не остановит». Обугленные стены хибары все еще стояли. Черные, покореженные, без крыши и двери. Внутри догорали остатки пола, а красные угли мерцали в темноте. Петруха стоял рядом и молчал. Лицо его вытянулось. Плечи опустились вниз, как будто из него выдернули стержень.
«Ты это... прости, я все Древомиру рассказал», — произнес он горестно. «Но я не ха...»
«Забудь. Древомиру и я бы все рассказал, если бы он меня к стенке прижал». Поддержал я амбалы, не желая давить, и без того уничтоженную самооценку Петрухи. «Завтра получишь свои 12 серебряников. Остальное на твою свадьбу мы как-нибудь заработаем», — усмехнулся я, похлопав его по плечу. Петруха посмотрел на меня с надеждой в глазах. Он надеялся на то, что я знаю, о чем говорю, а я же задавался вопросом, что за тварь спалила мой дом. Ростовщик или троица малолеток, цепляющихся ко мне. А может, вообще никто не виноват, и слизень просто разъел бочку, напоролся на слой щелока, и из-за возникшей термической реакции произошло возгорание. Любой из вариантов был хорош. При этом я бы предпочел, чтобы слизень просто разъел бочку, но что-то мне подсказывало, что это не так. Скорее всего, кто-то поджег мою хибару целенаправленно. Вопрос только в том, кто именно это сделал и зачем. Я обошел пожарище по кругу, медленно осматривая останки избы. На объектах я привык осматривать площадку после аварии. Каждая деталь важна, каждый след рассказывает причину возгорания. Земля вокруг хибары была вытоптана десятками ног. Люди бегали, таскали воду, толкались, пытались затушить мой дом. Одним словом, возможные следы преступления безнадежно затоптали. Впрочем, я искал не их. Я искал точку возгорания. Пожар в деревянном доме начинается с одного места. Печка, лучина, искра из камина или что-то еще. Огонь расходится от источника, как круги по воде. По обугливанию стен можно определить, откуда он пошел. Восточная стена обгорела сильнее остальных. Бревна прогорели до самой сердцевины. Западная же пострадала заметно меньше. Значит, огонь начался с восточной стороны. Именно там, где не было ни печки, ни камина. Печь стояла у северной стены. Восточная стена была глухой и безоконной. Рядом с ней снаружи рос сухой осенний бурьян. Прекрасное сырье для розжига. Подсунул пучок под нижний венец, чиркнул кресалом. Через 10 минут дом полыхает. Я присел на корточки у восточной стены. Земля здесь намокла от воды, которую лили при тушении, но под грязью угадывался темный маслянистый след. Я мазнул по нему пальцами и поднес к носу. Пахло смолой или дегтем. А значит, кто-то облил стену, чтобы лучше горело. «Петруха!» — позвал я, не оборачиваясь. «Чего?» — он подошел и встал за спиной. «Понюхай вот тут!» — я указал на пятно у основания стены. Петруха нагнулся и шумно втянул воздух. «Еловая смола», — определил он без запинки. «Батька такой крышу мазал». «Еловая смола, густая и липкая, горит превосходно. Облей ею бревно и поднеси огонь. Даже сырая древесина займется через минуту». Ни о какой случайности речи не шло. Кто-то пришел ночью, облил стену и поджег мой дом.
«Яры-то чё получается?» Петруха выпрямился и уставился на меня. «Кто-то нарочно спалил!»
«Нарочно!» — кивнул я, поднимаясь с корточек. Колени хрустнули, а спина заныла. На любом объекте происшествия разбирали по схеме. Ищем мотив, а потом исполнителя. Мотивов просматривалось 3 штуки. Месть за прошлые грехи Ярика, зависть к растущему заработку или напоминание от кредиторов Адея Зубастого. Ростовщики не любят, когда должник начинает зарабатывать. Пока нищий, ты послушный и управляемый. Платишь проценты, кланяешься, просишь отсрочку. Стоит встать на ноги, и контроль теряется. Один подрядчик в моей прежней жизни задолжал бандитам. Начал выбираться из долговой ямы, брал заказы, копил деньги. А ему сожгли склад, чтобы не рыпался. Впрочем, на кой черт контролировать опустившегося алкаша? Разве что для того, чтобы подкидывать ему грязную работенку, на которую никто другой не пойдет. «Никому ни слова», — предупредил я Петруху. «О пятне на стене никто не должен знать».
«Понял», — кивнул он серьезно.
«Ладно, топай домой. Завтра борзята приедет за столами. Получишь свой первый золотой. А я подумаю, куда потратить мои кровно заработанные». Петруха кивнул, но тревога из глаз не ушла. Парень мечтал о свадьбе, о доме, об Анфиске. И вот когда мечта обретала плоть, кто-то бросил в нее факел. Я оглянулся на дымящиеся руины. Угли подернулись серым пеплом. И несмотря на то, что от избы валил жар, ночной холод начал забираться под мокрую рубаху. Петруха зашагал в темноту, а я остался один. Сел на обгоревшее бревно напротив пожарища и уставился на тлеющие угли. Тепло от углей приятно грело лицо. Странный уют посреди разрухи. Я сидел и считал в уме прибыль от сделки с борзятой. 6 готовых столов по золотому и 7 серебряных за каждый. Итого 10 золотых и 2 серебрухи. Минус 12 петрухи, минус 30 медиков за доски. К тому же Древомир по золотому со стола будет забирать. Но мне остается 2 золотых и 7 серебряных монет. Весьма недурственно. За эти деньги новую хибару не построишь. Зато можно купить одежду и предметы первой необходимости. Кстати, строить новый дом я не планирую до тех пор, пока Древомир не вышвырнет меня из своего жилища. Почему так? Во-первых, имеющиеся деньги я лучше направлю на расширение производства. Во-вторых, не хочу строить новый дом, пока не найду поджигателей. В-третьих, я прихожу домой только чтобы поспать. Но поспать я могу и у Древомира на печке. Тепло от пожарища убаюкивало, а усталость давила свинцовым грузом, заставляя глаза закрываться. Я уже собирался возвращаться в дом Древомира, как вдруг вспомнил совет ведьмы — положить ладони на живое дерево, успокоить дыхание и почувствовать поток живы, после замедлить его и собрать в узел. Я протянул руку и коснулся обугленного бревна. Оно было горячим и совершенно мертвым. Живо в нем едва ощущалось, зато я почувствовал кое-что поинтереснее. В разуме будто всплыло поперечное сечение бревна, и я увидел... Нет, скорее почувствовал его изъяны. Все сучки, трещинки, подпалины и ходы, сделанные насекомыми. «Ого, а вот это мне нравится!» Улыбнулся я и заметил в двух шагах от пожарища рябину, тонкую, с облетевшими листьями, но не тронутую пламенем. Я подошел к ней и прижал ладонь к стволу. По коже привычно разлилось тепло, и живо потекла из рябины в ладонь крохотным ручейком. «Отлично!» «А теперь нужно замедлить поток», — прошептал я, представляя, как перекрываю путь тонкому ручейку, заставляя его остановиться и накапливать живу в центре ладони. Но ничего не произошло. Ощущения остались теми же, а живо все так же растекалось по всему телу. Я попробовал снова, представив пульсирующую точку в середине ладони. Покалывание изменилось на долю секунды, но неясные ощущения тут же исчезли. «Кажется, она что-то говорила про дыхание», — вспомнил я и стал дышать на 4 счета. 4 секунды вдох, 4 задержка, 4 выдох и снова 4 секунды задержка дыхания. Сосредоточился, пытаясь остановить распространение живы, и ощутил пульсацию в центре ладони. Она была похожа на сердцебиение. Правда, эта пульсация очень быстро исчезла. Похоже, и правда, каналы наглухо забиты. Ну да ничего, постепенно разработаю. Улыбнувшись, я направился к дому Древомира. Уже занимался рассвет, а я шел босым по грязи. Мокрый, грязный, провонявший гарью. Идеальный жилец, которого не зазорно вышвырнуть на улицу. Подойдя к дому, я заметил мастера. Он сидел на лавке у порога и смотрел в пустоту. Заметив меня, он хлопнул по лавке ладонью и коротко сказал: «Сел!» Я опустился на лавку рядом и посмотрел на рассветное зарево. Красиво. Небо практически того же цвета, что было при пожаре.
«Ярик, я тебе не учу жизни, но сам понимаешь». «Хибару твою спалили не просто так!»
«Понимаю», — кивнул я и замолчал, не желая продолжать этот разговор.
«Я хочу, чтобы ты решил эту проблему как можно скорее», — голос мастера стал жестче. «Потому что следующей загорится мастерская, а в ней мой инструмент, мой верстак и вся моя жизнь». «Если мастерскую спалят, я тебе своими руками придушу!»
Угроза была прозрачной, как слизневая эпоксидка. «Если сгорит мастерская, Древомир убьет меня раньше любого ростовщика!»
«Решу», — пообещал я. «Решит он», — хмыкнул Древомир и спокойнее добавил. «Иди, хоть пару часов поспи. Скоро приедет борзята за столами».
Так я и поступил. рухнул на печку, как подрубленное дерево, и провалился в темноту без сновидений. Разбудил меня скрип телег за окном, лошадиное фырканье и мужские голоса. Я скатился с печки и выглянул наружу. Борзята прибыл с размахом. Две груженные повозки, запряженные крепкими лошадьми, верховой конвой из 4 человек, плечистые ребята в кольчугах с мечами и топорами, лица суровые, покрытые шрамами. Борзята соскочил с первой повозки, широко улыбаясь, и направился к дому Древомира. Круглый, румяный, в дорогом кафтане с меховой оторочкой. Я вышел ему навстречу и заметил, что Древомир уже стоит на улице. Он опирался на палку, но спину держал прямо. Болезнь хоть и согнула Древомира, но не сломила.
«Здорово, мастера!» —
гаркнул Борзята, хлопнув в ладоши.
«Купец прибыл! Показывайте товар!» —
сказал он и захохотал. Пожав ему руку, я запрыгнул на телегу, и мы отправились в мастерскую. Я распахнул дверь, пропуская Борзяту внутрь. Следом за ним вошли двое охранников. Остальные остались караулить повозки снаружи. 6 столов стояли в ряд у дальней стены, накрыто рогожей от пыли и чужих глаз. Я сдернул покрывало с ближайшего, и Борзята тут же расплылся в алчной улыбке. Он провел пальцем по столешнице и выдохнул.
«Красота!»
Дальше Борзята двинулся от стола к столу, придирчиво осматривая каждый. Он искал изъяны, которых не было, потому что процесс производства на этот раз контролировал Древомир. Борзята даже заглянул снизу, проверил крепление, попытался расшатать ножки, но все было сделано превосходно.
«Хорошая работа!» — кивнул Борзята, доставая кошель. «Заберу все, но за вычетом стоимости досок. Итого минус 6 серебряников».
«Вообще-то 3 серебряника. Мы сошлись на том, что одна доска обойдется мне в 3 медика», — поправил я купца.
«Ладно, так и быть. Половину затрат возьму на себя», —
великодушно произнес Борзята и передал мне 9 золотых и 9 серебряных монет. «Вот теперь с вами приятно иметь дело», — улыбнулся, пряча монеты в карман. Борзята осмотрел меня с ног до головы и сказал:
«Ты бы хоть помылся, что ли, а ты как чухан ходишь. Это, купи себе штаны новые».
Задержав на мне взгляд, он немного подумал и протянул мне 3 серебряника.
«Это тебе на новую одежду. Это зима скоро. Если сляжешь, кто будет новые столы делать?»
«Спасибо», — усмехнулся, забирая монеты. «Это не подачка, а инвестиция в делового партнера. Уверен, Борзят за 6 столов получит в разы больше. Вот и разбрасывается серебром». Охранники вынесли столы и погрузили на повозки, бережно обернули каждый рогожей и переложили соломой, чтобы не повредить. Обращались со столами нежнее, чем с грудными младенцами. Борзята же стоял у повозки и наблюдал за погрузкой. После он повернулся ко мне и прищурился.
«Ярик, слышал, у тебя хата сгорела», — произнес он, понизив голос. «Ты как, цел?»
«Все в порядке». Борзята покачал головой и окинул меня цепким взглядом.
«Если хочешь, одного из своих людей приставлю к тебе», — предложил он, кивнув на охрану. «Ты все же курица, которая несет золотые яйца. Негоже, если тебя прихлопнут».
Сравнение было лестным, хоть и грубоватым. На стройке заказчики тоже заботились о подрядчиках. Но не из доброты, а потому что мертвый подрядчик не сдаст объект в срок. «Спасибо, обойдусь», — покачал я головой. «Ты лучше досок дубовых привези, 30 штук, толстых и хорошо просушенных. А еще нужен брус, тоже дубовый, 6 штук, думаю, хватит».
«Дубовых?» —
переспросил Борзята, приподняв бровь. «Да, есть одна мыслишка, как устроить производство. Вот и нужны доски», — пояснил я, не вдаваясь в подробности. Борзята кивнул, не задавая лишних вопросов.
«Завтра привезут», — пообещал он, забираясь на повозку. «Дуб нынче в цене, но для тебя найду. По серебрухе за 1 штуку. «Совесть пойми, я же не ради себя родимого стараюсь, а для общего блага», — укоризненно произнес я.